Начная свобода. До завтра засталася одна година.
И проведу ее разом с вами я, Алена Радкевич. Про что мы поговорим эту годину перед полночью. Две годины тому в Витебску открылся фестиваль «Славянский базар». Гость «Ночной свободы» письменник Владимир Степан. Вы почуете пытание, что вас раздражняет и привабливает у телевизийных сериалах. У Европе начинают распрацовывать персональную парфуму. Мы поговорим, тем магчыма замовить такое у Беларуси. О блоге белорусского интернету «Ночная читанка», «Летний альбом» до конца сегодняшнего дня, после того, как Валер Калиновский нагадает основные подеи у Беларуси и свете.
Дякую, Алена. Спочатку про беларускія падзеі. Працягваецца судовы працэс над Александрам Казуліным. Сёння былы кандыдат на прэзідэнта даваў сведчанні ў судзе і расказаў, як яго збівалі падчас затрымання. Тым часам невядомыя напалі на пікет у падтрымку Казуліна ў Менску. Александр Мілінкевіч праз дыпламатычныя місіі сёння накіраваў ліст прэзідэнтам краінаў, якія збіруцца ў Расіі на саміт Вялікай Васьмёркі 15-17 ліпеня. У Беларусі сёння адзначылі дзень нараджэння паэта Янкі Купалы. І пра падзеі ў свеце. Президент Злучаных Штатов заявил, что будет протягивать дипломатичные намагания для стримания ракетных программ Полночной Кореи. И он закликал Раду Безпеки ООН накировать Пхеньяну ясный сигнал, что свет осуждает недавние запуски корейских ракет. Сегодня, у первую годовину терактов у Лондоне, когда в вынику 4 выбухов метро и автобусе загинуло 52 человека, по всей Великобритании отбывались жалобные церемонии. ФБР выявила змову, мета якой были выбухи у метро и туннелях под ракой Гудзон. Террористы планировали затопить финансовый район Манхэттена, улучшенный с Уолл-стрит, где находится Нью-Йоркская фондовая биржа. Парламент России подтвердил право президента использовать вооруженные силы и спецслужбы за межой для борьбы с терроризмом. У Токио завершился 4-дневный международный форум по проблемах обновления Афганистану. Ирак сегодня покидает первая группа японских миротворцев. Месяц тому японский урад принял решение о выводе своих войск из Ираку. У Ираку 600 японских войсковцев плянуется, что не покинуть Ирак до конца липеня.
Валер Калиновский, основные подеи у Беларуси и свете. А вы, я нагадаю, на хвалях ночной свободы. До завтра засталось 57 хвилин. А у Витебску на головной сценичной пляцовце у летнем амфитеатре две годины тому открылся 15-й международный фестиваль мастерства «Славянский базар». Плянуется, что у им возьмут удел представники 30 краин. У першиню на фест приехали представники таких ведомых славянских держав, как Куба, Кипр, Аргентина. Але уже зусім не первый раз на открытии фестивалю присутничает наша корреспондентка Бронислава Станкевич, якая и у этой хвилины находится там. Бронислава, витаю.
Добрый вечер.
Рассказывайте.
Вот я как раз стою недалеко от летнего амфитеатра, где проходит открытие фестивалю. Нашим слухачам, напевно, чувать, какая тут музыка гучить. И на площади Свободы, где я захожусь, идет трансляция с концерта. А вокруг меня шмат людей, которые просто вышли в город. Вот билеты на сегодняшний концерт дороговатые, до 150 тысяч рублей. А у глядельной зале этим часом шмат глядачов, яким достались эти билеты задарма. Например, как представникам областной и районных вертикалей. Открывал фестиваль, как завжди, Александр Лукашенко и на самом початку уручал нагороды за творчие заслуги. Серед інших отримали ордены Франциска Скорини, российские співаки Надія Бабкіна и Николай Басков, які подякували Лукашенку словами «служу славянскому народу». А вот Алла Пугачева, отримавши традиционную нагороду от имени президента через мастерство Дамира и взаиморозуміння, подякувала просто витебским глядачам, которые вот любят ее спевы. Вот. А еще уразил представник российской мастацкой интеллигенции, мастак Ника Сафронов, ведомый. И он поведал сегодня журналистам, что хочет писать портрет Александра Лукашенко. А журналисты начали докладнять, что это будет, типа радный портрет, может, выява там хоккеиста на катку. А господар Сафронов сказал, что Александр Лукашенко особо настолько шматбаковая, что из него можно писать хоть немецкого бюргера, а хоть персонажа дантовской боской комедии.
Ух ты! Варто нагадать, что, не глядячи на назов, таки боски, у Данте расповедается и про чистец, и про пекло. Бронислава, ну, все три минулые годы запор белорусские спеваки отрымливали гран-при фестивалю. Какие у витебляне прогнозы на этот Вот, кто переможет? Чутки какие-нибудь ходят, информация просачивается?
Ну, вот сегодня день на прессовой конференции Анатолия Ярмоленко, и он, узначаливая жюри конкурса молодых виконавцев, всех запевнивал, что никакого протекционизма не будет. Вот. А конкурсантка Марина Василевская, наша от Беларуси, зазначила, что хоть и 10 годов запар мы будем отрымливать гран-при, але коли уже беларусы добро спевают, так ничего тут такого же надзвичайно и нема. Вот. До речи, свой конкурсный репертуар представники Беларуси тримают у сокрытии. Але стало вядомо, что другий наш конкурсант, Руслан Мусевидов, збирается выконать нетрадиционную песню, а нечто с так званой блатной лирики, и вот таким чином уразить публику. Вот. Спеваки на конкурсантах певали романсы, так скажем, советскую эстраду, а теперь вот будет и блатный шансон. А поводле выников жеребьевки Руслан Мусевидов выступит в первом туре конкурса 4-м, а Марина Василевская 19-м. Номером. До другого тура журы отсея 9 конкурсантов, покинувши 24-х только 15. Все вот пытаются, чому миновито 15? Оказывается, тому, что это потребование телевизионщиков. Оказывается, 15 это оптимальный лик удельников конкурса, как зарабить добрую якостную телевизийную версию. Вот. Так что сегодня на сцене Славянского базара выступают первоважно зорки российской и белорусской эстрады, а молодые выконавцы отримают славу до узнагороды только 11 липеня.
Я дякую Браніславе Станкевіч. 11 ліпеня мы даведаемся ад яе, хто атрымаў узнагароды, ці блатны шансон, ці беларускія выканаўцы. Ну а зараз пару літаральна хвілінаў з мінулагодняй пераможцы славянскага базара Паліны Смолавай.
Самоціца журавы, журавачкі, птахі сумна крылыя. Так журліва жаласна, не курычце, милыя, журавы, журавачкі, птахі сумна крылыя, так журліва жаласна, не курычце, милыя.
Ночная свобода. До завтра засталося 53 хвилины. И сегодняшний гость ночной свободы – поэт, прозаик и мастак Владимир Степан. На этом тыдні у ночной читанцы слухачи свободы чули ягоную прозу. А сегодня за 53 хвилины до полночи мы с Владимиром поговорим про мастацтво и литературу, про парфуму и сериалы, про бедность и гроши, коротей, про життё. Владимир, витаю.
Добрый вечер.
А як вы ставитесь до фестивалю «Славянский базар»? Что про его думаете?
Ну, коли не сказать что-нибудь такое банальное, то я до его нияк не ставлюсь, по-перше. Ну, иди себе фестивали, иди. Мне относины до разных фестивалей и конкурсов склались давно. Могу просто поделиться со слухачами своим разумением этой справы.
Угу.
Я думаю, что в мастерстве никаких конкурсов быть просто не может, там, выставлять отзнаки. У некого там поразу, у некого перамога. Мне кажется, все это дурней полной. Потому что, ну, взять, вот, например, там, кто лепше, Моцарт и Чайковский, Купала и Колос. Давайте сделаем конкурс, Богданович и еще кто-нибудь.
Ну, а как поравновывать? Кто лепше, за помощью какой шкалы, скажем, каких критериев? Ну, скажем, ну, Полина Смолова, и там, як ее там, ну, еще некая спевачка, я не памятаю.
Ну, я думаю, что такой шкалой является час. Вот проходит, например, ну, мы можем и не видеть уже людей, какие там 15-й раз где-то славянский базар, кто перемог на першем, те на другим. Мы их уже просто не памятаем. Тому я лечу это бессенсовность, а то, что, ну, спевак, те музыка, те мастак, отрымая гроши за свое выступление. Это классно. За мастерство треба платить. Коли человек спевая, танчить, там, малюя, ему треба платить за это гроши. И коли письменник пишет книжки, ему так само за это треба платить. Потому что это его профессийная праца. Вот такое у меня ставление.
А, до речи, у вас есть какой-нибудь белорусский выканавца, музыка, спевак, зулюбенных?
Есть. Кася Камоцкая.
Ага.
Я не думаю, что тут будет некое такое открытие. Ну, мне просто подобается, как она спевает.
Ясно. А за эстрады белорусской что-нибудь?
Белорусской эстрады? Песняры. В старым складе, в Мулявинском складе.
Тут у нас совпадают с вами густы.
Причем мне подобается все, что они спевали. Все их. Ну, 99 А цотку мне подобается.
Владимир, ну я представила вас как поэта, прозаика и мастака. Вы скончили театрально-мастацкий институт.
А мне ваши... завсюды соромно, когда меня так представляют.
Ну, треба отказывать. Ваши творы живопису есть у приватных коллекциях разных краин. Есть?
Есть.
Ну, ось. А вот сейчас вы кажется, что николи не хотели быть письменником. Якая из ваших ипостасей, скажем так, для вас головная? Важнейшая?
Головная ипостась? Ну, то, что я... муж, батька, то, что я сын, там, своих батьков, вот это для меня головная ипостась. Мне сдается, ну, сенсикали вызначить, что, ну, кто я там, мастак, поэт, драматург, прозаик. Это все меняется, проходит там полный час, я могу перестать писать верши, могу начать писать прозу. У меня еще есть подевание, что я кину писать там и прозу, и верши, и может, почну будовать, или еще что-нибудь такое радикальное. Может, там театром займусь.
Ну, все у
непредказальное житие.
У Селяки выпадку все творчее.
Алена, але я уверен, что я, например, там все свое житие буду любить и поважать свою маму, батько, и буду любить свою дочку, жонку. Вот это, мне кажется, самое главное.
До речі, ось ви маєте 11-годову дачку, для якої пишете казки. У чим їх адмітність? Чого вам не хапає у тих казках, які вже придумані до вас?
Ну, я б не сказав, що так з усім казки. Це казки для дачки. А для мене це справа в тому, що чоловіку так, так у чоловіка отримлюється, що він не ведає те, що відбувалося з ним, наприклад, там, до 5-6 років. Маленькие такие сполохи, вспышки вот у памяти есть, а то, что было, когда ему было вот, 2, 1.5, 3, дети не памятают. Например, мне рассказывали про меня мои батьки, там, дед, баба рассказывали, соседи рассказывали, какие был там малые, что я там выраблял.
А вы себе с какого возраста памятаете?
Ну вот первый вспомин. Ну, такие диковатые. И подтверждение этому вспомину есть фотосдымок. Мне было под 2 года. Это было летом, жнивень. Я ел яблок, белый налил. Яблок был такой, ну, великий, соковитый. На яблок села оса. Оса трапила мне в рот, жалила мне в язык. Язык у меня распух и не... І вивалювався з рот. От це от такий перший спомін, який я пам'ятаю абсолютно, ну, з якими такими со смаком і з відчуванням от цього болю. От це я пам'ятаю. Це самий перший спомін.
Ну, такий екстремальний доволі. Я думаю, що
екстремальний спомін
запомниться. Так, до речі, ну, про казки. Скажем, чого вам не хапає у тих казках, які вже придумані до вас?
Да мені там усього хапає. Мне не подобаются, я их почитываю, и дачце читаю, и сам читаю для себя, для души. А чего не хапая? Ну, не хапая. Чего не хапая, там, задавалось, а на что писать далее? Есть же там классные романы, классные поэмы, классные верши. Так и с сказками. Житё потребует неких новых реалий, новых ситуаций.
Ну, ось менавіта, я хотіла запитатися, ці ось ці казки, які були придумані, ну, скажімо, на яких ми з вами колись виховувалися, ці вони тепер достаткові для нового покоління дітей?
Недостаткові, звісно.
Ви думаєте?
Так, як недостаткові підручники, хрестоматія міняється. Ну, час приносить нечто своє, ніякі нові реалії. Немагчимо, наприклад, там, 300-500 годов учиться по одним и тем же подручнику. Это просто, ну, варьятство некое. Хоть зрешты, может, там у некой там математики, это цалком может быть, те арифметики. И она уже так склалась, и никаких новых там тлумачений не является. Там, теорема Пифагора, она как основала, может, больше за 2000 годов, и она так и основе себе. И нифига там не изменишь, и она так и будет жить.
Владимир, ну ось ви пишете по-російську і по-білоруську. Значить, кажуть про вас, ось яким випадку мені так розказали, що написане по-білоруську, тексти ви лічите зробленими для душі, а білітристику, яка виходить по-російську, під псевдонімом для заробку. Тепер ви пишете кіносценари так само для російської кінобілітристики. Чому під псевдонімом? Вам соромно за той продукт, який ви виробляєте у комерційних метах?
Ні, мені не соромно. Абсолютно. Я лечу, что я вырабляю продукт якостный, потому что некоторые книжки выходили там гигантскими накладами, там до миллиона.
А дальше псевдоним не раскрыется, творы не назовете?
Раскрыю, Андрей Воронин.
Йой, так это вы и есть Андрей Воронин?
Это я и есть. Но ваш... я не один его писал, я писал его с Максимом Климковичем, так само белорусским прозаиком, письменником.
Я знаю.
Писали, мы писали разом.
А что теперь у... кінобілітристиці, що за продукція?
Ну, кінобілітристиці, от зараз я пишу серіал.
Ну, про що, про війну чи про кохання?
Ой, не, про КДБ.
Ух ти! Зараз ми з вами вернемося до цієї гутерки, але я хочу, каб ви послухали відкази Мінакова на Мінських вулицях, у яких ми запиталися, що вас роздражняє і приваблює у телевізійних серіалах.
Раздражняє серіали, бо вони зроблені на вельми низькому узровні. Не використовують заміжний опыт, пытаются высосать з пальця некі сюжети.
У людей, которые заняты, времени нет смотреть сериалы. Они рассчитаны на домохозяек. А еще чем они меня раздражают, это тем, что есть люди, домохозяйки. Они все бросают, все дела бросают, чтобы посмотреть там какой-то сериал. Начинаются какие-то семейные ссоры. Забывают про детей, забывают про мужа. А плюс какой я вижу в этом? Приходишь уставший с работы. Это легкий просмотр, немного расслабляет тебя. Другая культура, это тоже интересно.
Маразм в маленьких количествах бодрит. Сериалы, они, ну да, помогают убить время.
Растягивают очень долго сериалы. Иногда ради отдыха можно посмотреть. Они же любовь показывают, она не напрягает.
Сериалы смотрю очень редко, в основном детективные. Взаимоотношения между людьми иногда очень интересные. Даже как-то задумываешься над современной жизнью и современными вопросами. Поражает иногда. Иногда жестокость.
Раздражает. Часто начали делать сериалы про зону, просто обожествляют тех, кто садится в зону.
Бессмыслица. Нема логики. Вельми много серы. Крутясь, вертясь. А сериалов хапаю в житті.
Ну, ось бачите, це були меркування Мінакова на Мінських вулицях, яким ми задали питання, що вас роздражняє і приваблює у телевізійних серіалах. А які основні сюжетні ходи і складники повинні бути для поспіхового серіалу чи глянцевої літературної продукції?
Складники, як у будь-якому сенсі комерційному мистецтві, це повинно бути цікаво, і все, один складник. А яким чином ти робиш, щоб це було цікаво, це вже технології.
Ну, технологічно, скажімо, ні, ну все ж таки ніякі, видать, є для агульної, для майстерні любого літератора, який складає літературу таку і серіали, ніякі агульні складники.
Ну, звісно, є.
Ну, наприклад, там головне...
І Борхес, і Платон, і Аристотель там вилічили, що на світі існує там 5 сюжетів. Це ж 5 сюжетів існують у будь-якому серіалі. Батько забив сина, мать забила сина. Ну, гроші, помста. Ну, короче, самое звичайное, то, что и великая література. Можно было, можно, наприклад, взять Анну Каренину, переробить ее в сериал. Что же изроблено?
Вы все сказали, что пишете зараз про КДБ сценар для сериала. Где берете фактуру, кто вас консультует?
Генерал-лейтенант Михайлов Московский, який узначалює департамент по... нарко этих разных речевах. Это там частково по его книжках, частково там все от головы. Это, ну, про не про белорусское КДБ. Я про белорусское КДБ не хочу писать.
А на угол про белорусские реалии пишете что-нибудь? Я маю на увазе у такой литературы коммерцийной.
Конечно. И ты про Славянский базар писали с Максимом. Как на Славянском базаре втюхивали Шагала. Это был классный роман, покатил там 1200, накладом выскочил в Москве, раскупили. Ну, народ же годится на такое.
Ну, а в Беларуси, скажем, на белорусском рынку нельзя писать для заробку? Заробить можно на белорусской литературе?
На белорусской литературе заробить можно, это когда выдавать подручники по держзаказу. Там можно заробить.
А калі напісаць серыал пра КДБ па-беларуску?
Ну, мы напісалі вот з Максімам Клімкулычам роман «Тыолаг», на які адразу падняў там наклад часопіса «Маладосць», дзе ён быў надрукаваны. Там я уже не памятаю этой лічбы. Ну, продали, часопіса не было. Вот пакуль выходзіў роман, часопіса ў продажы не было. Яго раскуплялі там за 2-3 дні. Он просто знікаў з розніцы. А чым, значит, праблема серыяла, ну, серыяла, романа, камерцыйнага романа ў беларускай літаратуры? Ну, па-першае, ў мове. Асноўная вот праблема — это праблема беларускай мовы. То у нас по-беларуску як ты не напиши, там прыгожа, класна, драматычна, цікава, у нас абмежаванае кола чытачоў. По-беларуску чытае, ну, я думаю, што калі на рэспубліку, калі глядзець па кнігах, ну, 10 тысяч чалавек возьмуць беларускі дэтэктыў, скажем так, камерцыйную беларускую літаратуру і будуць чытаць.
Ну, скажем, Караткевіча чытала нашмат больш, перакладалі яго потым на расійскую мову, але
это, ну, тады па-першае сітуацыя з мовай была не такая, як зараз, это ж зразумела. А справа ў тым, што зараз карыстаюцца беларускай мовай, чытаюць па-беларуску. Это не так, як, напрыклад, па-руску чытаюць усе, ад таксіста да акадэміка, ад там хатняй гаспадыні да выхавацелькі у ясельках ці ў садку, яны ўсе чытаюць па-расійску. У нас гэтага з беларускай мовы няма. У нас беларускай мовы карыстаюцца для, скажам, для задавальнення сваіх інтарэсаў працэнтаў на 90. Людзі з вышэйшай адукацыяй. Напісаць роман такі, ну, скажем, камерцыйны, для людзей з вышэйшай адукацыяй даволі складана. Ну, складана, таму што яны, па-першае, абазнаныя, а па-другое, што ім это не надта цікава. Яны чытаюць іншую літаратуру, яны чытаюць, ну, я не ведаю, там, чытаюць Баріку, Бехбедера. Вот это адразу, што так вот у галаву мне ўскочыла.
А дарэчы, вы якую апошнюю кніжку прачыталі? Ну, не сваю, ясна.
Не сваю, у Эльбека прачытаў эсэ. Книжку прочитал, перечитал Баррико «Шелк». Это вот, ну, один итальянец, другие француз, арабского похожения. Ну, вот это вот я прочитал.
Дальше вот почали про Вельбека, я вот одразу про Париж. Вот у Парижа зараз новая мода — выраб персональных водоров, такой парфумы для VIP-персонов. І гатуюць такія духі ў адзінках экземпляраў, і, скажам, адна з вытворцаў такой прадукцыі для пошуку новага водару просіць кліента распавесці пра сваё жыццё з дапамогай пахаў. У нас сёння ў праграме, крыху пазней будзе яшчэ на гэтую тэму рэпартаж, але скажыце, вы маглі б апісаць такім чынам сваё жыццё?
Я б мог апісаць хутчэй колерамі, чым пахамі. У мяне не настолькі востра, як у паляўнічай сабакі, ці як там у камара. От абанянне. Ну, некаторыя пахі, напрыклад, мне падабаюцца, некаторыя раздражняюць. А ў некаторых сітуацыях адзін пах можа падабацца, ў другой сітуацыі ён можа раздражняць. Напрыклад, ну, это банальнасць, што, напрыклад, там пах жаночага цела ў тралейбусе можа раздражняць, і там у метро ложку — это нормально. Згодна?
Ну, да, пожалуй. Скажыце, а кажуць, ну, не толькі жаночая, але скажуць, што кожная нацыя мае свой пах. Вы маглі пазначыць пах беларусаў? Чым пахне беларус?
Тут складана, ну, в сэнсе, калі так, ну, словесна, то можна прыдумаць такое даволі смешнае, што беларусы пахнуць балотам. Ну, такое вот.
Но это...
А болото, помеж іншим, это классный пах. Мне подобается, как пахнет болото. Мне подобается, как пахнет вода, как пахнет рака. Я люблю пахи. Але вот, ну, сказать, вот, как пахнет Беларусь, а как пахнет небо в Беларуси.
Ну,
пахнет не... Беларусь. Ну, это такие словесная конструкция, якая, ну, зводит от некого пэўнага отказа.
Ясно, Алена, но, скажем,
я не ведаю паха Беларусі, але вот калі я, ну, за мяжу прыязджаю, то адразу вот выходзячы, калі расчыняюць гэтыя дзверы ў самалёце, калі выходзіш, напрыклад, з самалёта, таму што, ну, з самолета запах, это такие нечаканы. С тягника там задуваю весь час ветер, а с самолета выходишь и чуваешь, что ты приехал в Беларусь по паху. А вот чем я напахну? Ну, не, вот я напахну Беларусью.
Ну, видите, я вам задаю такое питание, бо вы литератор. Ну, Зюскинд, скажем, умел, правда, у парфюмеры своим описать пах, я думаю, у тем лику и небо. Тому это такое вам, скажем, профессийное питание.
Алена, не умел. Не описывал он нигде пах неба.
Ну, пах неба не, але пах, как бы, життя во всех его амаль фактично проявах.
Бодай, не, ну, что? Я так само могу описать, как там пахнет сало. Якую чесноком на терте там.
До речі, любите сало?
Люблю. Ну, я ще б я не любив сало. Я не люблю горілку, а сало люблю.
А що, скажем, к салу тоді частіше за все вживається?
Огурок. Я не люблю помідори. Я люблю огурки.
Ну, а я маю на увазі, коли сало вживається в якості закуски.
А я просто не п'ю, тому я його не вживаю в якості закуски. Я його вживаю в якості їжі.
Ну, бачите, ось зовсім не п'ється. Скажіть, от імідж звичайного літератора і білоруського у приватності, який він? Це чоловік бідний, ці багатий, пітущий, ці цвярознік, безсребнік, ці прийді світ?
Білоруські письменники різні. І от ніякого такого русского письменника, а французького письменника, швейцарського письменника. Ну, сенсі, ну, письменники – це такі ж люди, як і і останні.
Ну, і ось нечто, що накладає відбиток.
Вони визначаються тільки тим, що вони, ну, працюють зі словом. У них такий матеріал, у них професія працювати зі словом. Ну, є ті, які п'ють, є ті, які не п'ють. Є багаті, є бідні, є хитрі, є сквапні. Ну, вони всі живі люди. І серед живих людей різні характери, різні норови, різні звички.
Ну, я згодна, просто все ж таки, дать професія накладає ніякі відбиток і на характер, і на лад життя. Я тільки це мала на увазі. Ну, ви думаєте, що, в принципі, від звичайного чоловіка, письменника, відрознює тільки уміння складати слови?
Тільки це, тільки уміння бачити, складати слово.
Я зрозуміла. Я дякую Владимиру Степану. На жаль, наш час у ефірі вже підійшов до кінця. До завтра.
Шкода, я б ще щось сказав.
Я з задовольненням вас слухала і з задовольненням ще би з вами поговорила, але хочу на розвітання дати можливість вам послухати вашу улюблену співачку. Це буде Кася Камоцька.
Дякую, Аля.
Надто хочеться вирай, моя белая лебедь, а ти хочете ви у рай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете ви у рай, моя сумная лебедь. Шарый осеньский ветер принесет павутину, сумный осеньский вечер придет в вашу хатину, а за окнами шерай и не убачить просвету.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталася 31 хвилина.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форуме адкрытага гістарычнага клубу ідзе дыскусія ў тэме пад назвай «Саюз з Расіяй ўжо непазбежна». Удзельнік пад нікам Скарбнік выказвае меркаванне, што чакае эканоміку краіны ў 2007 годзе, калі кошты на расійскі газ узрастуць. Зразумела, што ўрад захоча кампенсаваць новыя страты. Адсюль будуць уведзеныя новыя расцэнкі на транспартоўку, верагодна, дадатковае акцызаванне ці падаткаабкладанне тавараў і грузаў. Пры размеркаванні новых сродкаў далёка не ўсе трапяць у старыя вытворы. творчыя галіны. Верагодна, яны ці то будуць недзе асядаць, ці то пойдуць на стварэнне новых галінаў прамысловасці, ці нават на праекты, якія сёння могуць здавацца фантастычнымі. Гэта можа будзе зусім і не крызіс у нашым цяперашнім разуменні, калі нам падаецца, што будзе абвал. Верагодна, абвалу не будзе, але будзе перыяд стагнацыі з імклівым пераўтварэннем у эканамічнай сферы, вынікам якога можа стаць нараджэнне якасна іншага тыпу эканомікі.
Працяг начной аблогі на прыканцы гадзіны. Да заўтра засталося паўгадзіны. Я, Алена Радкевіч, правяду іх разам з вамі і прапаную яшчэ некалькі тэмаў.